бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» продолжает свою работу. Меня зовут Евгений Беляков. Сегодня, как всегда, по средам программа «Бизнес и немного личного». Приглашаю к нашему разговору всех индивидуальных предпринимателей или, может быть, тех, кто желает стать таковыми, желает уйти, как принято говорить, больше не работать на дядю и начать работать на себя. Ну, с нюансами всех этих желаний и реализации этих желаний мы сегодня и поговорим с нашим гостем Григорий Аветов, ректор школы бизнеса «Синергия», кандидат экономических наук. Григорий, добрый день.
Добрый день. Всем хорошего дня.
Давайте первый же вопрос. Вот, куча же разных, да, школ бизнеса. Ну, можно бизнесу учиться в разных сферах, да. Можно ли бизнеса научить? То есть есть такая олдскульная школа бизнесменов, что говорит, невозможно бизнесу научить. Надо вот сесть, попробовать, не знаю, начать открыть свой ларек и, в общем, сам уже вот эти шишки наполучаешь, в общем, научишься. Можно ли научиться, ну, хотя бы чему-то удаленно?
Да, но я хочу сделать поправку. Дело в том, что научить человеку бизнесу – это речь не только о том, чтобы перестать работать на дядю, пойти и открыть свое дело. Потому что даже если мы сможем достигнуть процентного соотношения от общего доли населения тех, кто занимается малым-средним бизнесом, как в самых развитых экономических странах, мы, допустим, приблизимся к цифре 8-9-10% от общей доли населения.
Угу. А сейчас сколько?
Сейчас мы по России измерили где-то 2,5% по нашим прогнозам. Да, то есть очень мало. Ну, о чем вы говорите, когда там миллион человек там в РЖД работает. Да? То есть даже не в корпоративном секторе, не в частном, а в госкорпорациях работает огромное количество людей. И если даже мы сможем достигнуть этой цифры, то все равно бизнес, как бизнес владельческий, эта история совсем не для всех. То есть она как кино не для всех, так же и бизнес тоже не для всех.
Такой вы сказали, вот. Бизнес владельческий, как рабовладельческий.
Владельческий бизнес, я имею в виду, когда ты владелец своей компании. Владельческий бизнес. Это вообще не для всех история, поэтому мы не говорим о том, что, ребята, срочно увольняйтесь, и давайте-ка создавайте свою кофейню. Мы не говорим так. Мы говорим о том, что будь эффективен на том месте, на котором ты сейчас находишься. И когда мы учим тебя бизнесу, мы тебя в том числе и учим бизнесу внутри компании, в которой ты находишься. Поэтому половина, даже может быть больше половины наших слушателей – это представители корпоративного российского сектора. Это менеджмент, который мы тоже стараемся обучить бизнесу и быть эффективнее на своем рабочем месте. Это очень важно.
А, то есть имеется в виду, что если человек занимает какую-то должность в компании, он должен понимать,
должен быть бизнесменом. То есть есть такое понятие, как предприниматель на работе. Вот у тебя есть твое структурное подразделение, ты глава департамента, ты руководитель отдела, ты в каком-то смысле предприниматель, ты зарабатываешь деньги для своей компании, ты планируешь расходы внутри своей компании на свое структурное подразделение, на маркетинг. То есть ты, вот любой middle management, это уже в каком-то смысле предприниматель. Более того, даже менеджер по продажам, который планирует, какие базы ему прозванивать, холодные, теплые, горячие, откуда забирать клиентов, как увеличивать средний чек во время своих продаж, это тоже в каком-то смысле предприниматель. Но это маленькая часть там, бизнеса одного большого, связанного с потоком клиентов, который делает менеджер по продажам. Поэтому частный корпоративный сектор, если в целом посмотреть для России, не менее важен, чем предпринимательский. Потому что, конечно, страны с развитой рыночной экономикой, в странах, в которых бизнес крут, в этих странах корпоративный частный сектор очень крутой. Ты приезжаешь, и ты понимаешь, что там корпорация – это целая страна. У нас, к сожалению, таких корпораций, которые с собой представляют вот, там квази-государство, их, к сожалению, пересчитать по пальцам одной руки можно частных корпораций. Ну, например, таких, как Яндекс. Да, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Они есть, но их мало.
Нужно ли всем заниматься бизнесом? Да? То есть, ну, грубо говоря, вот я попробовал, да, немножко. У меня там есть один маленький успешный бизнес-проект и один большой неуспешный абсолютно, в котором я потерял кучу денег. Я понял, что наемным менеджером быть очень хорошо.
Наемным менеджером быть неплохо, это прекрасно, и это спокойнее. И в России непонятно вообще, к кто зарабатывает больше, наемные менеджеры или предприниматели, особенно если мы говорим про малый и средний бизнес. Наемный менеджер, работающий в банке на позиции топа, может зарабатывать существенно больше, чем предприниматель, владеющий там, бизнесом с оборотом, например, там, 20 миллионов рублей в год или 12 миллионов рублей в год. Ну чего там, считай, маржа, там 10-15% у тебя будет. Вот, знаешь, не у всех же 30, у кого-то 10-15.
Да-да-да.
Вот, риски невероятные. Поэтому в этом смысле зарплата твоя ежемесячная на топовой позиции, она может быть даже выше. Поэтому нет, не всем надо заниматься бизнесом. Однозначно не всем.
А вот заинтересуйтесь тогда, ну, например, почему надо заниматься бизнесом? Ну вот на ваш взгляд. Вы же, получается, тоже в какой-то степени, да, занимаетесь бизнесом.
Предпринимательство — это дико драйвовая штука. Это в каком-то смысле такой образ жизни, в рамках которого ты реализуешь свою жизненную миссию, свою жизненную цель. Ты являешься создателем продукта, ты являешься создателем услуги. И помимо того кайфа, который ты получаешь впоследствии от большого объема денег, который ты можешь заработать в далекой перспективе, это не близкая перспектива, она далекая. Для того, чтобы бизнес поставить на ноги, чтобы его раскачать, надо поставить, потратить минимум 2-3 года, чтобы этот бизнес окреп, чтобы он встал на ногах, чтобы он приносил тебе стабильный результат. Помимо этого, есть еще более важная штука. Ты создатель. Ты создаешь. Ты как дизайнер, как креативщик, как креатор, ты создал продукт.
Так приходишь и говоришь, о,
моя. Да, да, не было, то есть было, была пустая земля. И вот появилось слово. И вот, значит, слово это появился твой продукт. И этот продукт стал полезен для сотен, а потом и для тысяч людей. Вот мы создали продукт образовательный. И этот продукт образовательный стал полезен, им стали пользоваться 2000 человек в месяц. Мы получаем кайф просто от того, что 2000 человек пользуются нашим продуктом и пишут нам благодарственные письма. Это уже кайф. То есть это своего рода эндорфины, это своего рода наркотик. Предприниматели на этот наркотик и подсаживаются.
То есть это такое соотношение получается и прибыли, потому что у нас о бизнесе в основном как воспринимают, да? Вот я все, надоело на всех работать, я скопил какие-то деньги, сейчас вложу, заработаю миллион и все, и буду отдыхать. Ну, вот, по крайней мере, такое общее есть стереотипное представление о бизнесе. То есть здесь уже лучше подключать, я так понимаю, больше сначала эмоции, а потом желание много заработать.
У большинства людей, которые в 25-30 лет начинают ведение собственного бизнеса, у них на первом месте стоит мотивация и эмоция. Лидерство, тщеславие, в каком-то смысле тщеславие, креативность. Я хочу создать, я вижу этого продукта, нет. И только вторым этапом начинается просчет, а сколько я смогу интересно на этом заработать. И как, кстати, как правило...
А это правильно?
Просчет, так? Ну так, это так работает, потому что, видите, там же как это получается. То есть вот ты знаешь все о том, как создать бизнес. Всеми инструментами владеешь. Финансовым управлением, коммерческим сбытом, сбытом. Все, то есть все знаешь, производством, все знаешь. А создать не можешь. Эмоций не хватает.
А,
не хватает толчка. То есть людей, которые условные бизнес-ботаники, которые внимательно, детально разбираются, а эмоций нет. И наоборот история. Эмоция мощнейшая, энергия, и за счет этой энергии, за счет этого драйва, даже на Excel-ке без CRM-системы получается довести бизнес даже до ярдного оборота в год. И я таких предпринимателей знаю очень много. У них ярд в год, миллиард рублей оборота в год у них. И они работают в Excel-е. То есть у них вообще отсутствует инструментарий просто за счет энергии,
а
за
счет у них нет,
корпоративной культуры. Ну, есть у них бухгалтер. Ну, вот, работает 2 через 2. Ну, то есть 2 года работает, 2 года сидит. Вот, значит, да, то есть исключительно за счет энергии и драйва создается вот этот продукт. То есть энергия, она приоритетнее инструментария. Я про это.
Да,
то
да.
есть с инструментами без энергии создать ничего невозможно. То есть ты можешь работать действительно в корпоративной среде с инструментами без энергии. А вот мощнейшая энергия, она является доминантой. То есть энергия создать бизнес важнее, чем инструментарий. И мы на самом деле к этому пришли недавно. Когда мы задавались вопросом, почему у одних предпринимателей получается, а у других нет.
Ну вот, в общем, эту фишечку надо найти. Дорогие друзья, через несколько минут мы к вам вернемся. Условно наша передача сегодня называется «Это как 5 дел, которые должен сделать каждый начинающий предприниматель». Напомню, у нас в гостях ректор школы бизнеса «Синергия», кандидат экономических наук Григорий Аветов. Звоните нам в эфир. Телефонный, напомню, чуть позже.
Бизнес и немного личного.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии, полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени.
Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Программа «Бизнеса немного личного». 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Можете звонить, задавать свой вопрос нашему сегодняшнему гостю, либо рассказывать о том, что вас привело в бизнес, или, может быть, что вас как раз отталкивает от того, чтобы бизнесом заниматься. Да? Вы, может быть, хотите, но почему-то не можете, да, это все сделать. Можете также писать нам на телефоны WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02, если не хотите говорить. У нас несколько сообщений пришло. Я напомню, кстати, у нас в гостях Григорий Аветов, ректор школы бизнеса «Синергия». Только что, Григорий, вы, я так понимаю, делали какое-то селфи или даже трансляцию.
Да, трансляцию. Мне очень стыдно, но я делал трансляцию в Инстаграм. Я почему-то, когда это делаю, все время стесняюсь.
А, понятно. Я тоже, да, никогда
не делал. Никому не рассказывайте. Я чувствую себя женщиной.
Вот. Но в любом случае, вот есть несколько вопросов, которые уже пришли нам на номера WhatsApp. Тут даже не вопрос, скорее сообщение. Может быть, как-то прокомментируйте их. У меня 5% маржа – это очень хорошо. Может быть, и меньше 2-3%. Ну, вот это то, что вы как раз говорили про 10-15%, что не у всех очень много.
Да.
Дальше. Приятель ИПшник владеет на пару с братом 5 магазинчиками. В месяц один магазин приносит 30 тысяч рублей, то есть доход у него… 5 умножить на 30, делить на 2. То есть 75 тысяч рублей в месяц. Он каждый день в работе. А я на дядю пошу за 50 и в праздники дома с семьей. Скажите, это лень? Сергей, Москва. Ну, это вот как раз сравнение просто.
Сергей, да. Скажу тебе в стиле самого пошлого на свете бизнес-коуча. Коучи просто есть такие, прям с такими пошлыми, банальными высказываниями, которых мутит иногда, от которых мутит. Скажу тебе, Сергей, в стиле пошлого коуча, ты можешь больше.
Понятно. Да, ну так, вы поняли, да? В принципе, ваша идея понятна. Я вот тоже это как раз обсуждали в эфире, что вот разница между действительно доходами от бизнеса, от такого маленького, небольшого, и от того, что можешь получать, наверное, на работе, конечно, не сильно большая. Так, еще мощнейший драйв — это когда рискнул, чужими деньгами прогорел и никому не должен, смайлики.
Ну, несколько раз рискнуть чужими деньгами не получится. То есть этот фокус, он работает пару раз. Вот так вообще сложно. Поэтому есть, например...
Стоит так делать вообще?
Работать на чужие деньги?
Ну, имеется в виду, что условно находить какого-то инвестора, кому-то что-то обещать, рассказывать, а потом...
Так, это инструмент, то есть это гарантирует... То есть начинать, то есть так, кидать... То есть делать так с изначальным планом кинуть не стоит. Вернется. Тебя обязательно кинут. Или что-нибудь случится плохое. А делать так для того, чтобы поднять бизнес за счет инвестора, за чужие деньги, ну, конечно, это, собственно, это один из ключевых инструментов развития бизнеса. Бизнес, который ты развиваешь за чужие деньги. Деньги инвестора, деньги банка, кредитные деньги. Тут есть, естественно.
Стоит ли брать кредит на первый бизнес? Вот возникла какая-то идея, хочется, есть энергия, денег нет, инвестора тоже сложно найти, их же надо уговорить еще, как-то объяснить вот все эти перспективы. Можно ли для этого в банке занимать деньги?
И, очевидно, да. Другое дело, мой субъективный опыт показывает мне, общаясь с предпринимателями, с коллегами, что чего-то я пока ни одного успешного бизнеса, который запустился на кредитные деньги, я еще не встречал, который так смог развиться. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с уровнем ответственности, может быть, с тем, что условия в целом невозможные для старта. То есть, конечно, почти все бизнесы, которые я знаю, они закредитованы.
Понятно.
Но кредиты привлекались не на стадии первого этапа.
Что в первую очередь нужно сделать, когда ну, вот, возникла какая-то идея, может быть, даже уже какой-то примерно посчитанный бизнес-план и так далее? Вот, что нужно сделать для того, чтобы... Хотя давайте, зачем я буду задавать вопрос, если есть у нас звонки от слушателей? Вадим из Самары нам дозвонился. Вадим, слушаем вас.
Здравствуйте, Вадим Самара. У меня недавно был очень интересный спор с американскими бизнесменами. И они, значит, говорят о том, что один из элементов, который отталкивает инвесторов от России, заключается в их в нашем трудовом законодательстве. Значит, у американцев там так, там ты пришел на работу, тебе через 2 часа хозяин может сказать: все, спасибо, ты мне не нужен, получи расчет и все, и гуляй, Вася. У нас для того, чтобы уволить человека, это огромная тягомотина. Да, я понимаю, конечно, для работника это замечательно, но американцы считают, что именно вот ихним способом они резко повышают производительность труда, потому что работник держится за свое место. Вот ваше мнение. Спасибо.
Да, спасибо большое.
Но, безусловно, уволить в России непросто.
Ну, если это белая компания, работающая по трудовому законодательству и так далее. Да.
Но мы говорим именно о таких компаниях. Да. Уволить человека сложно. Это длинный процесс переговоров. А человек может оказаться некомпетентным. Человек может потерять форму. Человек может перестать работать через какой-то период времени, через 3, через 4 месяца. И дальше начинается тяжелый процесс переговоров в случае, если человек не принимает решение уволиться по собственному желанию.
Но это если человек, который такой подкованный, во-первых, в трудовом законодательстве, и который, в общем, мало того, что не хочет работать, так еще и слишком много знает.
Ну да, но если
знает.
У тебя большая компания, то у тебя такой человек попадает раз в месяц. Раз в месяц тебе попадается крайне непорядочный, нечистоплотный сотрудник раз в месяц. Ну, если у тебя большая компания, если у тебя на работу каждый месяц устраивается сотня, то по проценту вероятности один раз в месяц будет подонок.
Ну, это про большие компании. Если про маленькие, то есть...
С маленькими компаниями чуть полегче, конечно. Ну, не решать вопрос трудового законодательства, но тут ты хотя бы лично всех видишь. Ты можешь принимать решения, договариваясь на берегу, ты можешь проводить собеседование. Это сильно снижает конверсию и вероятность проблем, которые впоследствии может возникнуть у тебя. Потому что когда у тебя 3-4 уровня управления, ты не знаешь, кто к тебе устраивается на работу.
Правильное ведение бизнеса. Вот если мы начинаем его, стоит ли сразу условно считать себя владельцем, да? Или нужно в первые, там, не знаю, несколько месяцев самому работать? Ну, как говорят, да, вот поднялся с самого станка, да, до директора завода, условно, да? Вот маленький свечной заводик, ты сам сначала пытаешься все процессы наладить, а потом уже нанимаешь сотрудников. Или сразу надо становиться таким владельцем, директором и так далее?
Ну, нету единой правильной технологии. Есть бизнесы, которые поднимаются по первой модели и по второй. Это просто разная модель. Там вообще общих кодов очень мало. Вообще вот ДНК предпринимателей, да, ДНК предпринимателей и история кейсов, она очень сильно не похожа вообще друг на друга. Там вообще совершенно разные истории. Там вообще разные, то есть принципиально отношения, успешная бизнес-модель, высококонкурентный рынок, низкоконкурентный рынок, новый продукт. Значит, все сделал сам на свои деньги, привлек деньги инвестора, привлек профессиональную команду. Прибыль операционная есть, операционный убыток вечный. Операционный убыток, но бизнес успешный. Такое есть, Tesla называется.
Ну да-да-да. Вот.
Операционный убыток, но бизнес закрылся. Потому что нет постоянных привлечений новых инвестиций. Ну, абсолютно разная история каждого предпринимателя, абсолютно разная. Но две вещи похожи у всех.
Вот по вашему опыту, как раз по опыту общения как раз с предпринимателями, да, которые начинают свое дело, как-то его продолжают, сейчас вот бизнес больше всего, ну, грубо говоря, да, у нас есть такой стереотип, что ничего не производит, у нас как раз на эту тему сообщение, ничего не производит, только все друг другу что-то перепродают. Вот по вашему опыту, как-то можно вот весь котел предпринимателей, да, который через вас проходит, как-то, ну, вот, сегрегировать, да, условно, 30% этим занимаются, 20% этим и так далее? Ну, так, плюс-минус.
Ну да, можно, конечно, да. Вы имеете в виду, в какой отрасли задействованы?
Да, 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 вот условно.
Ну, однозначно,
сейчас
мы знаем деление по отраслям, мы знаем, кто работает. То есть мы знаем, у нас есть цифры людей, которые задействованы в области там, тяжелой промышленности, в области легкой промышленности, в области диджитала.
Кого сейчас больше всего? Ну вот с какими идеями, бизнес-идеями приходят сейчас вот люди? Вот, вот.
Тогда правильный вопрос, никого больше всего сейчас
ну,
работает?
Ну да, наверное, да.
Потому что работает больше всего денег в направлении GR, выстраивание отношений с государством, абсолютно разных историях. Значит, там самые большие обороты. Это госконтракты. А вот те, кто приходит, больше всего мы фиксируем, конечно, вновь приходящих людей, которые хотят работать в сфере услуг. В сфере услуг. Это разные услуги. Это услуги в области ресторанного бизнеса, услуги в области там, консалтингового бизнеса какого-то, там B2B, бизнес-то-бизнес. Это услуги в области ивента. Вот услуги сейчас это главный тренд последних несколько лет, и он еще будет продолжаться. Это услуги.
Понятно. То есть, может быть, сюда как раз стоит и идти.
Это Григорий не Аветов, производство. Это не производство шарикоподшипников.
Да, понятно. Вернемся через несколько минут.
Бизнес. И немного личного.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. У нас в гостях Григорий Аветов, ректор школы бизнеса «Синергия». И к нам присоединяется Дина Карпицкая, спецкор московского отдела.
Добрый день, всем добрый день.
Да, присоединяется неспроста, потому что Дина нашла вот эту, как
называется,
золотую антилопу. То есть как можно получить деньги, ничего не делая?
Или халяву.
Да, или халяву. Да, расскажи примерно. Я думаю, начинающим предпринимателям тоже будет интересно, где можно взять вообще деньги.
Да, есть такое страшное слово краудфандинг, которое даже выговорить сложно, а понять уже, что это такое, еще сложнее. Но на самом деле все довольно просто. Есть такие площадки в интернете, где каждый человек, который особенно начинающий бизнесмен, может собрать денег с простых людей, с простого народа.
И как так звучит, правда?
Звучит страшно, но в жизни все немного не так страшно. В общем, вы там размещаете свой план. Например, там очень много абсолютно таких странных идей. Например, общество трезвости решили напечатать открытки с пожеланиями трезвости и разослать всем, кому они посчитают нужным.
И а бизнес-проекты какие есть?
Бизнес-проекты есть. Ну, вот одна девушка, она, я считаю, вообще рекордсмен собирания денег через краудфандинг. Гузель Санджапова ее зовут. Она за 4 года на этих площадках ей удалось привлечь инвестиции. Так, давай так будем говорить,
раз уж
тебя смущает другая формулировка. На 4 с лишним миллиона, и она построила в Свердловской области, в глухой деревне, где у нее там родительский дом, отчий дом, целый завод. И они делают там мед с ягодами взбитый. Сначала она начинала все это с меда. Просто история такая, что у него папа была пасека, а он там распродавал знакомым, друзьям. Ну, и дело шло не очень, как ты понимаешь, да, там местность небогатая, и все. И она решила ему как-то помочь, и она такая прогрессивная, закончила МГУ и вообще живет в Москве, и занималась там бизнесом другого плана, и на бабочки шила такие.
А, то есть у нее уже
был бизнес. Да, у нее жилка есть. И она ему придумала сбивать этот мед, и получался такой, как крем. Не просто, ну, как бы новый продукт. И они на свои деньги купили установку по взбиванию меда, ее установили там где-то своим, ну, в сараюшке, да, начали делать, и дело пошло, что самое интересное, она начала продавать этот мед и решила расшириться. Так как она прогрессивная, она вот обратилась к простым людям на этой площадке краудфандинга и написала, что так и так, вот у нас в деревне Малый Турыш, предприятие, у нас там 2 человека работает, но мы у бабулек скупаем ягоды, и чтобы нам еще больше этих ягод скупать, нам нужна сушильная установка, а денег на нее нету. И вот еще там медогонка, догонку, чтобы... 150 тысяч, в общем, она попросила и пообещала взамен не просто так деньги. Вот, ну, да, кто да, хочет, да. отдай просто так. А кто не хочет, просто так. Она мед обещала им. То есть вы там 300 рублей скинули, вам баночка мед, 1000 рублей, вам 2 баночки там, и так далее. И она собрала 500 тысяч изначально.
Григорий, как прокомментируете такие способы поиска денег? Ну, то есть есть вот банки, есть поиск инвесторов именно каких-то, каких-то дядек с деньгами. Да,
как условно. Можно прокомментировать, когда красивые женщины деньги просят через краудфандинг? Вот как ты прокомментируешь? Ну, то есть ты представляешь, при таком повальном количестве женщин, которые краудфандят исключительно через ужин в ресторане «Эрвин», девушка, которая описывает концепт идеи, размещает его на краудфандинговой площадке, заходит вообще в Google и набирает краудфандинг это, и читает, и понимает, что там написано, и собирает 4,5 миллиона рублей.
В итоге она 4 раза объявляла сбор денег. Да. Сейчас у нее мед, мусс.
Еще и пробует раз за разом. Да это героиня.
Героиня, на самом деле,
любой
да.
такой женщине надо ставить сразу памятник при жизни, вне зависимости от результата ее бизнеса.
Это не халява? Ну, то есть, вот, ну, потому
нет,
что.
Почему? Это те же деньги инвестора. То есть, это,
только
это
инвестор
же...
приходит, а он заявляет свои права на твой бизнес, да. там, включите ну, да, меня да. в учредители. И так. А здесь просто люди дали ей кто сколько мог. Кто 500 рублей, кто 1000, кто 2. Но,
ребят, это инвесторы. Ну, то есть они инвестируют в бизнес. Просто они инвестируют в бизнес с другой мотивацией. Есть инвесторы, которые инвестируют в бизнес, потому что хочет получить долю от бизнеса. Есть инвесторы, которые инвестируют, потому что хочет получить долю от прибыли. А есть инвесторы, которые инвестируют, потому что ему понравилась упаковка и твоя идея.
Хорошо, но
и
там...
То есть это вид благотворительности, правильно я понимаю? Ну, вот если с точки зрения вот того человека, кто отправляет
это не
деньги.
Это не благотворительность, это инвестиции в бизнес, потому что нельзя это путать с благотворительностью.
Это нечто среднее, все-таки кажется. Тут люди и мед покупают, и помогают бизнесу. То есть как бы одухотворенная покупка, можно
они
так сказать, да?
Они пользуются плодами этого бизнеса. То есть они используют, они же едят.
У меня другой
этот,
есть пример для вас.
Благотворительность – это когда я дал тебе деньги, потому что я хочу тебе помочь, и все-таки благотворительность – это я тебе хочу помочь, потому что у тебя что-то не так. У тебя
понятно.
Что-то не так, я хочу тебе помочь. Мы сейчас везем подарки в дом престарелых, потому это не инвестиции, это благотворительность в чистом виде, потому что у них что-то не так. У них халатов не хватает. Мы ведем им халаты. Это благотворительность. А когда я инвестирую в ее бизнес, потому что я потом хочу есть ее мед, это инвестиции.
Ну да,
но это такой пример. Условием, но есть и другие примеры. Там люди собирают на выпуск нового альбома, какие-то малоизвестные
да,
группы.
Да, есть
там
такое.
Актрисы на портфолио будущее свое.
Есть такое, да.
Вот опять же, есть на открытке,
28 панфиловцев,
на книжке.
Такой фильм.
Да.
Он вышел, стартовый капитал был собран через краудфандинговую
да.
площадку.
Да,
они через краудфандинговую площадку собрали четверку тоже, 4 миллиона. И потом дособрали деньги у инвесторов и нашли продюсера благодаря тому пиару, который они получили, собрав первые 4 миллиона рублей на бумстартере, на одной из краудфандинговых
да,
площадок.
Да, это одна из крупных, кстати,
а как,
площадок.
Как правильно упаковать? Ну вот здесь вот Дина рассказала историю такую да. прям классно. Девочка из Москвы, вот там
мало того, что
мед,
она деревню с колен поднимает,
вот,
людям
вот.
Работу
да,
дает.
Да, да.
Действительно,
это маркетинг, это вот да. такая классная легенда была создана там и так далее. Ну понятно, что, наверное, она это делает действительно.
Да,
да?
Она действительно
хотя
это делает, быть... и действительно вся деревня да. ей там благодарна.
Вот как правильно просить
в силу
денег?
Огромного количества появляющихся проектов на краудфандинговых площадках, в силу легкости захода, вход легкий, надо просто идею придумать и ее упаковать. Ход легкий очень.
Я тоже пыталась свои идеи туда упаковать, но меня не пустили.
Там, ну, у них не может не работать редакционная площадка. Они это делают в первую очередь для того, чтобы не заспамили предложение той базе, ограниченной 100-200 тысяч. У них база небольшая, 100-200 тысяч подписчиков, которые получают это письмо, которые получают это оповещение. Конечно, упаковка должна быть крайне яркой, с элементами провокации. Идея должна носить характер на идею продукта, который сильно отстраивается от всех конкурентов. И там должны быть заложены эмоции, которые близки всем россиянам. То есть там что? Патриотизм. Ну вот то, что вы рассказали, это про патриотизм. Этот бизнес направлен на развитие в тебе патриотического чувства поднятия российских деревень.
Да-да-да.
Это же что-то. В генах у нас колхозы, их надо там поднимать, колхозы разгромили. Для нас это важно на уровне наших дедов. И поэтому это сразу бьет туда, вот в этот комплекс. У нас, естественно, как у россиян, есть комплексы наши. Патриотизм – это один из наших ключевых комплексов. Поэтому если твоя идея, она направлена на... То есть твой бизнес, он патриотический, вот, то однозначно у тебя шансов существенно больше. Там есть еще у нас комплексы. Вот, секс – это наш невероятный комплекс. Очень много бизнесов поднимается на вот этом комплексе. Не так много, как в Японии, но тем не менее. Вот, поэтому там должны быть заложены определенные коды, которые вызовут эмоцию у людей, которые видят эту упаковку.
А кто вообще там, не знаю, Дин, тебе удалось пообщаться с кем-то из условных инвесторов? Да? Потому что я, честно говоря, не представляю. Я вот специально, да, я думаю, кому бы отдать денег? Зайду-ка я в Яндексе, краудфандинговая платформа, ага. А кому отдать деньги? И сижу, выбираю. То есть я трачу свое время
на
это.
Я даже узнала про всю эту историю от знакомых, которые регулярно перечисляют деньги.
А у них какая мотивация? То есть они специально нашли эту платформу, решили, думают, поможем
прикольно.
Мы
прикольно. Там,
прикольным
во-первых,
чувакам.
Прикольные идеи всякие, понимаешь, нестандартные. Вот где ты пойдешь, сейчас найдешь там людей, которые открытки трезвенникам, будущим трезвенникам посылают.
А потом там еще очень важный фактор, ты соучастник.
Да, 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 да. Это самое важное, что ты не просто что-то
процесса.
Купил, не просто свои деньги потратил.
Ты, потом говоришь о том, что этот фильм 28 Панфиловцев.
Там даже в титры
родная,
можно вписаться,
да,
за определенную
родная,
сумму.
Мы идем на это кино. Я был его сопродюсером, соинвестором, родная.
Как красиво звучит.
Вот. Там, конечно, была полтораха только, но перечислено. Но перечислено же на моменте идеи голые. Поэтому мы, дорогая, идем на мой фильм. Или мы, дорогая, идем в мой ресторан.
Да.
Вот. В котором я свои 550 рублей тоже перевел, поучаствовал. Так же, как люди жертвуют там разного рода политикам, людям, там инвестируют в их
продвижение. У нас вообще
продвижение.
Люди русские очень любят жертвовать.
Да. Не, ну не, только... так, не так сильно, конечно, как краудфандинг развит в Америке. В Америке на аналогичной площадке, здесь у нас максимальные цифры 4-5 миллионов рублей исчисляется. В Америке на аналогичной краудфандинговой площадке люди собирают то же самое, только в долларах. То есть объем инвестиций на краудфандинговые площадки в Америке исчисляется миллионами долларов. Есть стартапы, которые при инвестиционной стадии собирают 10-15 миллионов долларов от физических лиц.
От вот этих
людей. Мне что-то это немножко биткоин напоминает,
это
правда.
Это Kickstarter, американская площадка Kickstarter, на которой можно десятку собрать.
Ну, там люди не только на бизнес, на свадьбу.
Там же, наверное, мошенников
на...
много. Вот я вот тоже думаю, там вот можно же разместить красивые картинки, там еще
можно,
что-то. Тебе люди,
конечно,
поверили, ты раз и...
Ну тут все зависит, если ты идешь на площадку проверенную.
Да, тебе площадка просто...
Она
то есть площадка не переводит тебе деньги до выполнения определенного объема обязательств.
Есть вот это.
Ты деньги переводишь не напрямую владельцу компании и создателю идеи, ты переводишь на площадку.
Они
а
уже там проверяют.
Да, площадка редактирует и возвращают деньги, если обязательства какие-то.
Если это оказался мошенник, который не книжку хочет издать, а себе там квартиру купить, конечно, нет.
Есть он...
Но есть площадки у нас в России, у нас в Рунете, где просто любой желающий может разместить, и там люди просят все что угодно. Там закрыть долги по ЖКХ, помогите кредиты оплатить. Там, я вот на платье начала там просить, помогите платье мне купить. За 20. То есть там никто ничего не редактирует, и там вот реально можно нарваться. И...
Но тебе в итоге на платье-то дали?
Дали. 20 тысяч рублей я собрала. Да.
Переведите.
Неизвестные люди.
Известные люди, кстати, потому что я на всех этих площадках побывала, вот и на бумстартерах, и везде. Там меня не пустили вообще сразу редактуры. Меня отвергли с моим предложением, потому что никакой пользы я обществу не несу своим платьем прекрасно. А помогли мне люди в Фейсбуке, друзья. Я просто уже практически понимаю, что мой эксперимент журналистский срывается, что все, я не собрала. Ну, на одной площадке, вот на этой, где каждый может писать, что хочет, там 700 рублей мне перечислили, что я тоже считаю вполне результатом, потому что я не ожидала и этого. Я вдохновилась опытом актрисы Юлии Аук. Она в том году собрала почти 900 тысяч, чтобы закрыть кредиты свои, которые остались у нее после... У нее муж там скончался преждевременно, и у него был бизнес. Короче, в общем, она осталась в долгах, еще и вдовой. И за сутки собрали 900 тысяч. После того, как в интернете...
Под конец давайте назовем для бизнеса, какие лучше всего площадки. Kickstarter.ru, какие еще?
Бумстартер. Это то, что... Это, на самом деле, единственное, что я знаю. Это Женя Гаврилин. Планета.ру, да, ну... Да. Женя Гаврилин, просто они достаточно порядочные ребята.
Ясно, спасибо большое. Ну, на этом, к сожалению, наша передача заканчивается. Я благодарю Дину Карпицкую, спецскора Московского отдела экономики, которая собрала себе 20 тысяч рублей на платье.
Спасибо.
С чем я и поздравляю. И Григорий Аветов, ректор школы бизнеса «Синергия», кандидат экономических наук. Меня зовут Евгений Беляков. Оставайтесь с нами.
Спасибо.
Бизнес и немного личного. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.